Здравствуйте, друзья! Вы смотрите медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Владимирович Чижов. Приветствую, Антон.
Приветствую, Кирилл.
И говорить сегодня мы будем про панические атаки. Такую тему я предложил Антону. Антон, ну вот первый вопрос мой будет касаться такой эпидемиологической ситуации относительно панических атак. Несколько раз я от коллег слышал такое мнение, что вот несколько лет назад, там 5-10 лет назад, был такой бум панических атак, панического расстройства. И сейчас эта динамика как будто пошла на спад. Вот с вашей точки зрения, вы согласны с таким мнением?
Могу сказать, что по официальным на данный момент последним цифрам, которые я мог найти, это около 5% населения, но это же диагностированные официально. По крайней мере, даже вот относительно недавно я сталкивался в силу так, ну, скажем, повседневного своего какого-то диалога со знакомой, она рассказывала про свои симптомы, однозначно соответствующие критериям панических атак, но она вызывает стереотипно скорую помощь, которая ей, в общем, там ставит какие-то тахикардии, в общем, там нарушение сердечного ритма, но на самом деле симптоматика у нее совершенно не связанная, собственно, с соматическими заболеваниями, а традиционным образом является психическим расстройством. Поэтому, конечно же, вот статистика официальная в этом плане и реальная по паническим атакам, я думаю, требует какого-то, конечно, объективного более исследования. Тут трудно сказать.
Антон, я сталкивался с такой позицией пациентов наших, клиентов. Не знаю, может быть, вы тоже сталкивались с этим, что в некотором смысле панические атаки стали таким своеобразным мемом. То есть люди называют паническими атаками то, что ими на самом деле не является. Просто приходит человек, обращается и говорит, у меня панические атаки. Он самодиагностировал у себя. Начинаешь разбираться, и там оказывается, что все-таки это не панические атаки. Могли бы вы вот для наших интернет-слушателей, зрителей, которые, может быть, думают, что у них панические атаки, развеять миф, описав некую реальную феноменологию, симптомы этого состояния?
Да, я думаю, это будет очень важно. Прежде всего, надо сказать о том, что панические атаки, как диагноз, да, ну, собственно, не является проблемой. Проблемой является паническое расстройство, да, когда это серия повторяющихся панических атак, да, то есть для того, чтобы диагноз уже стал диагнозом, одного эпизода, то есть одной панической атаки недостаточно. Должна быть все-таки повторяющаяся история. И это очень важно. То есть по критериям МКБ-10 хотя бы 4 раза в месяц. Это так, если редкие, да, то, что называют. Но у них есть достаточно четко очерченная клиническая картина. Что нужно знать? Прежде всего, панические атаки не ассоциированы, не связаны, по крайней мере, на поверхности с каким-либо контекстом. То есть это не те ситуации, которые запускают различные события или явления жизни человека. Ну, к примеру, паническая атака не может быть названа ситуацией, когда она, к примеру, возникает какие-то эпизоды тревоги интенсивной, не знаю, там, у школьника, когда его вызывают к доске. Или там в момент публичных выступлений, к примеру. Да?
Скорее можем говорить о социофобии.
Скорее мы говорим о социофобии, да, вот это про мемы, да, то есть паническая атака также не может быть названа ситуацией интенсивной тревоги, которая длится, к примеру, более получаса и часами или иногда днями пациенты описывают. Это уже тогда генерализованное тревожное расстройство. Тоже приносит иногда это как паническую атаку в виде жалобы, но на проверку это оказывается совершенно пролонгированная, да, реакция тревоги, это уже не паническая атака. То есть мы уже говорим о том, что они возникают вне какого-либо контекста. Второй момент важный для диагностики – кратковременность. Обычно это несколько минут максимум, И достаточно специфические симптомы, они касаются, скажем так, сферы психической. Прежде всего, собственно, паника – это эпизод интенсивного страха, если так брать, кратковременного. Психическими симптомами также являются так называемые дереализации, деперсонализации. Это, если расшифровывать, то ощущение измененности окружающей действительности. Все кажется как во сне, каким-то не таким. Не знаю, там люди описывают совершенно разные в этом плане переживания. И деперсонализация – это ощущение измененности «я» или схемы тела. Чаще всего это связано с фантазиями о собственном безумии, каком-то, в общем, измененности восприятия реальности. Я не такой, как раньше, в общем, какой-то одеревенелый, там, бесчувственный, или, в общем, там различные в этом плане могут быть переживания. Также панические атаки затрагивают вегетативную нервную систему, то есть сопровождаются соматическими симптомами. Прежде всего, это похолодание конечностей, это потливость, это может быть озноб, различные жалобы на дискомфорт в области живота, боли, в общем, какие-то, да, состояния, такие, как напоминающие перед диареей. То есть это могут быть ощущения ватных ног. Обязательно достаточно часто затрагивает сердечно-сосудистую деятельность. Мы об этом говорили буквально несколько минут назад. Причина ложных вызовов, часто имитирующих, в общем, прединсультное состояние или прединфарктное с тахикардией, то есть учащенным сердцебиением, ощущением остановки сердца, в общем, различных жалоб кардиальной, из кардиальной зоны. Это нарушение дыхания различного типа, или по типу собаки, да, то есть такое поверхностное дыхание, да, или невозможность вдохнуть полной грудью. То есть то, что часто имитируют тоже астматические жалобы, и иногда ошибочно пациенты в этом плане тоже идентифицируют это как, в общем, какие-то приступы удушья. То есть в целом, надо сказать, что, в общем, вот это основные переживания, еще раз подчеркиваю, соматического и психического дискомфорта, кратковременные и повторяющиеся. Тогда комбинация вот этих диагностических критериев достаточно для того, чтобы поставить диагноз эпизодической пароксизмальной тревоги, то, что МКБ-10 называют, или паническим расстройством. Вот думаю, что так, если вкратце говорить, то...
Если человек подобное, вот, описанное вами, замечает у себя первый раз, вот, какой бы алгоритм действий вы предложили такому человеку? Вот он посмотрел нашу передачу, у него, помня о содержании этой передачи, через несколько там, времени, там, несколько недель развилось подобный симптом. Ну, что делать?
Надо сказать о том, что, как я уже говорил, что одна паническая атака – это еще не диагноз. И вообще в целом, будем откровенны, что паника – это в принципе физиологическое состояние, эволюционно достаточно древнее. Вопрос в том, что сейчас нет таких угроз, когда впадать в панику. И основная катастрофа, почему это так сильно отражается и откликается у человека, что возникают панические атаки первый раз обычно, как гром среди ясного неба. Вот эта метафора, наверное, будет наиболее подходящей. В каких-то совершенно обычно неожиданных контекстах. Одно дело, когда это угрожающая ситуация, паника является естественной, да, физиологическим откликом. А тут, не знаю, торговый центр, прогулка с дочерью на детской площадке.
Люди помнят дату и время.
Это такой импринтинг, такое впечатывание буквально, да, вот в память этого яркого эпизода, после которого действительно разделяется жизнь на до и после в этом плане. Это вызывает, конечно же, сильнейшие переживания. Почему? Потому что паника вырывает человека из этого привычного контекста существования. То, что мы часто называем, лишает его опоры. суть такая, что у нас же многие процессы протекают фоново. Мы их не замечаем. Ни сердцебиение, ни дыхание, да, там, как мы стоим вообще. Да, мы не обращаем внимания, как функционирует наше тело. Паника этими симптомами вырывает человека из этого такого блаженного слияния со своим телом, да, ощущения надежности этого тела. И возникает своего рода трещина такая, да, вот в этом опыте, что он начинает действительно озадачиваться вопросом, что же произошло и почему мое тело оказывается так ненадежным, что оно может вот так себя вести. Часто, особенно если это сочетается с определенными личностными особенностями, а чаще всего панические атаки сочетаются с истерическими характером, с ипохондрическими нарциссическими расстройствами. И, конечно, если человек уже изначально достаточно ипохондричен, он, конечно, начинает фиксироваться на это. Даже если нет, все равно, еще раз повторяю, опыт достаточно экстремальный. И часто он человека приводит, конечно, к сильному замешательству, к сильному удивлению вообще, что со мной такое, оказывается, может быть. Поэтому я бы не стал, конечно, здесь каких-то давать рекомендаций относительно одного эпизода. Скорее просто, ну, допустить факт, что это может быть, в принципе, да, это, ну, не является патологией, это не является диагнозом. Но скорее это является для психотерапевта, это является каким-то символическим, ну, мы называем это звонком, да, то есть, условно говоря, каким-то сигналом к тому, чтобы задуматься, почему, может быть, именно в этом контексте, почему именно на этом этапе жизни возникла такая...
Чтобы человек задумался.
Да, скорее так. Ну, я бы здесь, может быть, излишне бы не рекомендовал так прям погружаться сразу в экзистенцию, потому что, еще раз подчеркиваю, один эпизод не является, собственно, диагностически значимым, но серия эпизодов уже является диагностически ценным. И я бы скорее предостерег от того, чтобы не возникала такая попытка контролировать панические атаки. Это обычно приводит как раз таки к формированию вторичных синдромов, вот, в частности, агорафобии, социофобических проявлений, потому что у человека возникает такая, ну, понятная идея о том, что если со мной это возникло так внезапно, то я должен найти хотя бы какие-то понятные для меня причины и постараться избегать этого. Ну, к примеру, если это случилось на детской площадке, я теперь не буду ходить на детские площадки.
Гулять с ребенком.
Гулять с ребенком, к примеру, да. Или если случилось в торговом центре, я буду... Это, конечно,
избегающее
поведение, которое еще больше усиливает напряженные ожидания и, как мы знаем, еще больше создает предпосылки для формирования как раз-таки тех самых панических атак.
Антон, а что, с вашей точки зрения, какие, так, если говорить, внутриличностные конфликты приводят к формированию именно этого состояния, там, не депрессии, а панического расстройства?
Ну, эти конфликты достаточно хорошо описаны в работе Леонида Леонидовича Третьяка, нашего уважаемого друга, коллеги. У него есть хорошая работа, как раз именно посвященная паническим атакам. Он там выводит три основных конфликта, которые чаще всего отражаются в так называемых катастрофических фантазиях людей, которые испытывают эти панические приступы. Как я уже говорил, они сопровождаются различными психическими симптомами, в частности, страхами, о которых я, может быть, так и не упомянул. Кстати, да, и эти страхи достаточно специфичны. Чаще всего это три группы фантазий, три группы страхов. Значит, первый – это так называемый страх сепарации. Это страх остаться в одиночестве. Обычно это такие фантазии о том, что это случится со мной где-нибудь в кабинете, к примеру, где я, значит, вот упаду в обморок, или, значит, со мной что-то случится, остановится сердце, никто не будет знать об этом, к примеру, и я умру в одиночестве, в общем, в этом там кабинете у себя за рабочим местом, к примеру. Или там дома находясь, где не будет родственников. И, собственно,
какой-то помощи не будет.
Какой-то, да, помощи не будет, да. И обычно личностная такая особенность этих людей характеризуется такими тенденциями к формированию зависимых или созависимых отношений. И панические атаки в данном случае отражают как раз-таки этот внутриличностный конфликт. С одной стороны, желание быть зависимым, с другой стороны, все-таки стремление, базовое экзистенциальное стремление человека к автономности и какой-то все-таки индивидуации и сепарации с этими значимыми другими, с которыми человек находится в слиянии. Это могут быть амбивалентные отношения в фоне панических атак, то есть фон – это жизненный, да, какой-то контекст человека.
А амбивалентный для наших зрителей?
Амбивалентный, противоречивый, да, то, что мы называем так по-простому, как чемодан без ручки, да, который, значит, отношения, где вроде и прекратить их уже пора бы, да и как-то и жалко.
В какой-то части своей души человек знает, что их хочет, может быть,
да,
прекратить, а какой-то частью он,
да,
и не вот хочет, и хочет некого.
Да, достаточно часто в фоне можно обнаружить сильное напряжение вот в этом выборе. Вторая группа фантазий – это фантазии о сумасшествии. Достаточно часто люди интерпретируют это как что-то абсолютно безумное. В их фантазиях отражаются картины, где они будут вести себя совершенно неадекватным в социальном плане образом. Размахивать руками, выкрикивать какие-то нецензурные вещи, просто валяться, к примеру, да, и вызывать у прохожих различные реакции непринятия, отвержения. Вот, собственно, то, что мы называем лисофобией, страх безумия, обычно отражает парадоксальным образом желание этого безумия, потому что часто это люди достаточно нормативные, очень такие конвенциональные, очень приверженцы морали и правил, но какая-то их часть на самом деле хочет раскрепощения, хочет свободы, хочет совершать эти безумные, милые какие-то с точки зрения так, обычного человека, но не встраивающиеся в систему нормальности этого человека поступки.
Но другая часть, соответственно, запрещает.
Запрещает, конечно. Порой это достигает абсурда. То есть, я не знаю, там люди, которые боятся выпить бокал вина, потому что они боятся стать алкоголиками, к примеру. То есть система запретов вообще постоянных. Или там, я не знаю, ну, какие-то элементарные вещи. Высказывать свои идеи, к примеру, да, которые идут вразрез с общепринятыми. Одевать одежду, я не знаю, там, вести себя каким-то образом, ну, который с точки зрения человека будет не одобрен в социальном плане. Конечно, в основе этой фантазии лежит много и эволюционных, древних страхов. Ведь быть отверженным обществом когда-то еще, так, даже если взять там несколько веков назад, было равнозначно смерти. Поэтому у многих действительно страх быть отверженным, отвергнутым обществом несет в себе, конечно, очень глубинные корни, не только личные, но и, конечно, такие культурные, социальные, эволюционные в том числе. И поэтому в безумии, конечно, можно искать достаточно много ресурсов освобождения для этого человека в этих фантазиях. У меня была пациентка с паническими атаками, я принимал ее на кафедре, у нас был там стенд с изобразительным языком душевнобольных. И можете представить, она, когда приходила ко мне в кабинет, она вот мимо этого стенда шла вот так. Это была очень нормальная женщина, очень так вот нормальная. И когда я ее спросил, говорю, а почему ты так идешь? Она говорит, я боюсь туда смотреть вообще. Я говорю, а что? Она говорит, ну я знаю, что там сумасшедшие рисунки рисовали. Говорит, я боюсь, что меня туда затянет вообще. То есть у нее было настолько избегающее поведение, связанное с любыми отклонениями от нормы, что это достигало порой вот таких, ну, на мой взгляд, уже несколько чрезмерных форм. И последние страхи, вот третий конфликт, о котором я сказал, вот Леонид Леонидович это описывает, это различные страхи, связанные с ощущениями себя в замкнутом пространстве. То есть это панические атаки, которые переживаются субъективно, когда у меня не будет выхода из этого. Я не смогу, в общем, как-то этого избежать. И в данном случае здесь конфликт такой экзистенциальный, он характеризует, по сути, ту ситуацию, когда в панических атаках отражается напряжение откладывания человеком важных для него решений. Ведь так, если взять, то большинство людей проживает свою жизнь, как будто бы они бессмертны. Я всегда успею это сделать, ничего там подождет, потом. Важные, еще раз повторяю, жизненно важные выборы, которые определяют судьбу человека, его какие-то совершенно базовые аспекты существования часто размываются повседневным функционированием, то, что мы называем прокрастинацией, какими-то, в общем, малозначимыми звонками, не знаю, там, просмотром телепередач.
Об этом как раз Леонид Леонидович недавно говорил в передаче.
Прокрастинация. И в основном, исследуя, скажем так, вот эти фантазии, можно заметить, что, по сути, в панических атаках человек, себе сообщает о том, что смерть в данном случае, это же такая мощная граница, что, слушай, ты можешь долго бежать, долго делать вид, что ты бессмертный, и откладывать на потом, но когда это с тобой происходит, это тебе напоминает о том, что мы конечны, и что выбор, в общем, сделать, когда-то, придется. Поэтому в этом плане вот эти фантазии...
Опять же, этот выскакивающий приступ или серия приступов, какая-то часть души человека знает, что этот выбор уже надо давно сделать.
Это да, это то напряжение, которое уже становится, по сути, невыносимым.
И оно сдерживает, потом оно прорывается.
Такая трактовка присутствует, и я могу сказать так клинически и на опыте своем работы как психотерапевтом, она имеет под собой достаточные основания для того, чтобы все-таки находить и исследовать эти связи внутриличностного конфликта и панических атак, как компромиссного образования, то, что называл Фрейд. Поэтому я думаю, что да, это важный аспект работы в этом плане.
То, что образуется как некий компромисс, попытка справиться.
Да, невротический симптом, в данном случае панические атаки, это группа невротических расстройств. Еще, собственно, на заре психоанализа был описан как компромиссное образование. Поэтому действительно долго вытесняемое, долго удерживаемое конфликтное напряжение такое, может приводить к таким формам, скажем так. По сути, человек пытается решить свой конфликт, таким достаточно странным болезненным способом, если так брать эту трактовку, не физиологическую или там какую-то другую. Можно так это рассматривать.
Антон, вы описали симптомы, которые бывают у людей в случае панического расстройства. Но эти же самые симптомы очень часто они бывают и при других состояниях, тех же соматических, реально у человека может какие-то быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Человек, естественным образом начинает ходить по врачам, диагностируя у себя что-то или не диагностируя, начинает, может быть, верить в то, что у него есть что-то, что не могут пока найти, но не связано с психикой. Но потом каким-то образом ему рекомендуют обратиться к психотерапевту. Он доходит, но не верит в психотерапию. Что с этим вы делаете в своей работе?
Это сложность. На самом деле это сложность, потому что я считаю, что, конечно, такой одной из первоочередных задач психотерапии является создание общего концептуального поля у клиента и терапевта, чтобы обе стороны как-то договорились относительно понимания того, с чем они имеют дело, какие причины этого, и, соответственно, из этих причин уже и формируются определенные стратегии работы. Поэтому, конечно же, когда человек приходит, то, что мы называем соматоцентрированной картиной болезни, то есть он понимает паническую атаку как сбой в физиологических каких-то процессах, а вы это воспринимаете как все-таки события, связанные с личностью человека, и вы воспринимаете паническую атаку не как какую-то хирургическую проблему, которую надо удалить, а как проводник смысла вообще, который, собственно, человек принес как какой-то экзистенциальный опыт, и он хочет что-то узнать про себя через эти панические атаки. То есть исцелиться через фон, а не через фигуру, в данном случае панические атаки, как фигура, которую он приносит. Это, конечно, большая проблема, потому что, во-первых, сама социальная концепция больше приветствует исследования в области генетики, традиционной медицины, и доказательной в том числе, и поэтому, конечно же, этот, в кавычках, бред, который мы тут несем про внутриличностные конфликты, в общем, про какие-то контексты сложные, конечно же, не приветствуются традиционной медициной и обесцениваются, мало того.
Но такой как бы бред.
Как бы бред, да. Я на самом деле, к сожалению, встречаюсь совершенно какие-то жуткие у меня были примеры, вычурные абсолютно уже, когда лор-врач, к примеру, значит, объяснял пациенту с панической атакой, и эта пациентка в итоге пришла все-таки к психотерапевту, потому что она поняла, что, ну, если уже за столько времени, значит, ничего не помогло, наверное, все-таки надо как-то обратиться к специалисту в области психического здоровья. Так вот, она пришла со следующей концепцией, абсолютно вычурной. Значит, ей лор-врач сказала, что эти у нее симптомы от того, что у нее искривлена носовая перегородка, и из-за того, что в мозг попадает мало кислорода, вот это, собственно, и происходит. Но надо сказать, что перегородка у нее была искривлена незначительно, в принципе, она искривлена у большинства населения. То есть степень, скажем так, лор-нарушения не отвечала той тяжести симптомов, которые уже возникли у этой пациентки. У нее были достаточно интенсивные, частые панические атаки, которые существенно нарушали ее повседневное функционирование. Хотя лор-врач, конечно, наверняка прочитала про то, что это факт, что у этих пациентов хеморецепторы мозга усиленно реагируют на субпороговые, то есть на достаточно малые дозы углекислого газа в организме и на низкий уровень лактата, молочной кислоты. Поэтому, в принципе, она какую-то, видно, теорию ей все-таки пыталась, ну, как-то так натянуть, что называется, на ее психологическую проблему, психическую проблему. И где-то, может быть, в чем-то отдаленно была права. Ну, конечно же, такие теории не выдерживают все-таки реального положения вещей, тех страданий, которые испытывает человек, и часто тех бесперспективных попыток потратить огромное количество денег на исследование, не знаю, уровня норадреналина, серотонина, не знаю, КТ, томограммы надпочечников, значит, там, не знаю, исследование уровня катехоламинов, там, не знаю, что только люди, поверьте, не исследуют у себя в организме в тщетной надежде найти вот этот субстрат панических атак. Одна моя пациентка, даже я помню, молодая, в отчаянии уже говорила: вот бы у меня опухоль в мозге нашли. Это в 20 с чем-то лет. Я говорю: а зачем тебе опухоль в 20 с чем-то лет? Она говорит: ну, я бы, по крайней мере, знала, как ее вырезать бы и избавиться от этого. То есть я говорю о, на самом деле, заметьте, достаточно драматичных вещах, потому что если молодой человек мечтает об опухоли, это означает, что он, ну, совершенно не готов к даже идее о том, что это может быть психологической, психической проблемой. И, к сожалению, это поддерживается врачами общего профиля, а иногда просто, ну, действительно, с коммерческой точки зрения, эти пациенты тревожные, эти пациенты ипохондричные, они готовы тратить деньги, и поэтому, конечно же, назначение дорогих обследований, необоснованных зачастую, подчеркиваю, необоснованных. Я не против электрокардиограммы, исследовать сердце, действительно, мозг, для того, чтобы исключить, как вы справедливо заметили, какую-то органическую патологию, потому что у человека может быть и нарушение ритма сердца, и стенокардия, я не отрицаю этого. Но если вот такие базовые медицинские исследования не подтверждают и не коррелируют со степенью тяжести этих жалоб, тогда, конечно, надо задуматься все-таки о том, чтобы обратиться к специалисту, по крайней мере, который сможет компетентно поставить диагноз или, в общем, исключить его.
Хотелось бы поговорить о психотерапии панического расстройства, ну, не только о психотерапии, но и вообще о лечении данного состояния. Понятно, что здесь подходы могут быть разные, там, сколько психотерапевтов, столько у них подходов, там, поведенческие стратегии, там, сугестивные, психодинамические, гештальт-стратегии. Здесь я в данном случае просто буду обращаться к вам, как к психотерапевту. Как вы, Антон, работаете с паническим расстройством, когда уже ясно, что это точно паническое расстройство, и хорошо, если пациент, клиент согласен с тем, что у него психогенез в этом какой-то есть.
Да,
есть психологическая основа, он в это верит и знает.
Да. Ну, я скажу сакраментальную фразу, наверное, вам часто гости это говорят. Я не работаю с паническими расстройствами, я работаю с человеком, который страдает паническим расстройством. Я думаю, в этой простой фразе уже по сути отражается то направление психотерапии, которое, собственно, я использую. И в терминах гештальта, если мы говорим фигура и фон, то, конечно, человек приносит фигуру. Фигура в данном случае это страдание, конечно же, реальное страдание, которое он испытывает. Это паника, это панические атаки, это различного рода дискомфорт, связанный с этим. Но моя задача как терапевта исследовать не только фигуру, то есть феноменологию самих панических атак. Там достаточно много интересного, как мы уже обсуждали, в тех же катастрофических фантазиях и страхах, которые сопровождают саму атаку, уже можно достаточно много потенциально важной информации узнать о человеке, о его психодинамическом каком-то внутреннем конфликте. Но моя задача также исследовать и фон. То есть задаваться вопросом совместно, безусловно, с самим клиентом, почему именно в этом этапе жизни, почему именно вот в этот период жизни могли возникнуть эти симптомы, и что они означают для человека, как для него, как для личности, для его отношений со значимыми другими. То есть задача терапии в данном случае расширить контекст понимания панических атак как симптома, который возник как гром среди ясного неба, в полевом плане найти те связи, порой скрытые, фоновые, где-то да, ну, незаметные, но на которых, собственно, строится, во-первых, генез, то есть развитие этих панических атак, а во-вторых, что поддерживает их все-таки, как вот это компромиссное образование, как симптом, почему они не исчезают и почему они сопровождают человека все-таки. То есть вот работа с фоном, его жизнью, его отношениями, да, то, что порой клиента удивляет, потому что я иногда даже говорю об этом, что не удивляюсь, и это не означает, что я игнорирую твои панические атаки, но иногда в каких-то сессиях мы, может быть, даже и не будем о них говорить. Мы будем говорить о твоей жизни, мы будем говорить о твоих отношениях. Но поверь, что когда мы говорим о жизни и отношениях, мы все равно говорим о твоих панических атаках, потому что это, ну, в полевой концепции, да, все имеет определенные связи. Да, и нельзя рассматривать любой из феноменов изолированно от общего контекста.
Пытаетесь найти эти связи.
И мы пытаемся найти эти связи. И действительно, порой это очень такие любопытные открытия. Потому что люди-то приносят панические атаки в очень спутанной телеграфной форме. Я шел, и у меня это случилось. Когда начинаешь исследовать контекст, выясняется, что масса мыслей, масса переживаний предшествует этим паническим атакам. Да? То есть это какие-то совершенно порой отстраненные воспоминания о прошлом или о мысли о своем партнере, муже. Там, в общем. И человек это часто инсайтное озарение о том, что оказывается вот несколько панических атак, и я когда отматываю и понимаю, что этому предшествовали разговоры с каким-то определенным человеком, воспоминания о нем и так далее. Да? То есть, ну, к примеру, такие вещи. И мы идем в эту сторону. Мы выясняем, как это может быть связано, отношения и панические атаки. Что они изменили в жизни человека, к примеру, в этих отношениях. Это порой очень любопытное открытие. И тут уже для пациента иногда, для клиента чудесным образом это начинает проходить. Когда вы начинаете работать с фоном, с его отношениями, с его жизнью вообще в целом. Для него это иногда не совсем очевидные вещи. Но для терапевта это понимание того, что да, мы движемся в правильном направлении. И проработка этих фоновых аспектов, в общем, да, дает на самом деле достаточно много для динамики именно состояния.
Но мы же имеем дело здесь и с вытеснением. То есть человек на каком-то уровне не хочет это знать, поэтому у него и возникает паническая атака. И также с избеганием, мы об этом говорили. Вот как вы, как психотерапевт, работаете с вытеснением и избеганием, когда видите и встречаете его у реального пациента?
Общие принципы. Сначала это должно быть наблюдаемым феноменом в терапии. Ну, то есть, это надо сначала заметить, как это вообще клиент разворачивает в процессе терапии. Когда это становится наблюдаемым и повторяющимся феноменом, вытеснение, да, избегание, различного рода защиты. По сути, все высшие защиты психологические основаны на вытеснении. И там уже, ну, что называется, различные рационализации. Пожалуйста, вот человек пришел там с искривленной носовой перегородкой, у него своя какая-то концепция абсолютно, в общем, ну, там, в общем, различного рода защиты. Сначала их нужно обнаружить, потом, собственно, в виде обратной связи продемонстрировать пациенту, что я наблюдаю вот это каждый раз, когда мы говорим или когда ты описываешь. Да, вот. То есть этот феномен должен стать достаточно таким объективным.
Угу. То есть самому не вытеснять и не избегать.
Да, быть внимательным, наблюдать это.
Психотерапевту.
Психотерапевту. И в виде обратной связи, когда мы возвращаем это клиенту, когда он признает факт того, что это есть, задаемся вместе с клиентом вопросом: окей, если мы признаем факт избегания и вытеснения, тогда что мы вытесняем и от чего бежим? То есть не конфронтировать сразу, да, а скорее сначала, ну, как я еще раз говорю, создать некое общее концептуальное поле, да, что все-таки давай признаем факт вот по вот этим вот моментам, да, что это есть. Согласен ли ты с этим? Я это наблюдаю, видишь ли ты это? Да, если человек все-таки допускает и соглашается, разделяет эту идею, в данном роде мы имеем дело с защитой, то тогда резонный вопрос, от чего мы защищаемся, это уже другой уровень работы. Потому что, конечно, с паническими атаками тоже надо быть деликатным, они могут быть для человека достаточно важным организующим симптомом в его жизни. Ну, к примеру, там у меня была клиентка, панические атаки, по сути, поддерживали их трещащий по швам брак вообще. Да? То есть в этом плане убрать паническую атаку — это привести к коллапсу отношений без осознавания того, что произошло в принципе. Но здесь очень важно все-таки, да, чтобы симптом оставался каким-то смыслообразующим феноменом, да, чтобы, ну, не просто механически его сразу убирать, а все-таки, ну, дать человеку возможность понять, почему он у него появился и что он значит.
Как он создает этот симптом.
Да, как он создает такое авторство его в этом.
Антон, хотел бы еще поинтересоваться у вас мнением относительно такого вида терапии, как скайп-терапия в контексте панических атак, такой мир наш динамический, Москва, Петербург, сегодня с утра вы были еще в Москве, сейчас уже в Петербурге, да? Ну, скайп стал естественной частью работы психотерапевтов в нашей стране, да и в мире в частности. Вот имея эти механизмы, работая с этими механизмами избегания, вытеснение, насколько эффективно вообще брать в терапию там, гештальт-практику, например, человека с паническим расстройством в скайп именно?
Я вот сейчас думаю, есть ли у меня пациенты с паническими атаками в скайпе, их нет у меня в скайпе. Я думаю, были ли они у меня. Сейчас так не могу вспомнить. Я могу для себя просто сказать личный мой взгляд сейчас, что я стараюсь как можно меньше, можно сказать, даже не брать клинических все-таки пациентов с клиническими трудностями в скайп. Я о чем думаю, что там же какая-то хитрая история, да, такая. У меня, ведь, смотрите, у пациентов с паническим расстройством, у них три клинических варианта развития вообще. Вот паническая атака случилась, потом вторая, третья, четвертая, к примеру, да? То есть это уже есть диагнозом, да, панического расстройства. Там есть несколько вариантов динамики. Очень маленький процент пациентов, собственно, остаются вот просто с этим паническим расстройством. Все. Вот у него паническое расстройство, и никаких вторичных невротических синдромов не наслаивается на это.
Это если нет какой-либо помощи.
Да, если нет какой-либо помощи, такая эволюция этого расстройства. У трети где-то пациентов присоединяется, может даже чуть больше, так я говорю, так, ну, в общем, присоединяется к паническому расстройству еще и агорафобия, страх открытых пространств, большого скопления людей, в общем, избегание торговых центров, метро, в общем, ну, любых вот этих контекстов. И еще у двух третей достаточно часто ипохондрическое расстройство. То есть болезненная фиксация на здоровье, вот эти вот многочисленные обследования, поиск мнимых заболеваний, какие-то чуть ли не операции. Там,
вторичные, да?
Вторичные по отношению к паническим. То есть стартует с панического расстройства, а потом уже возникает еще и вторичный синдром.
Человек начинает ходить.
Да. И у меня были тяжелые случаи, я помню, панических атак с агорафобией, когда человек вообще просто не мог выйти из дома. И, конечно же, для динамики его состояния, динамики работы было очень важным то, как это разворачивалось в плане того, что он ко мне не мог доехать в кабинет, Я сначала консультировал, я помню, ее дома, и очень важно все-таки было конфронтировать с этим избегающим поведением, и то, чтобы она все-таки приезжала ко мне непосредственно на очные консультации, и это было важнейшим для нее тоже ресурсом. Но это было, конечно, не сразу, но я думаю, что вот скайп, наверное, усиливает риск регрессии все-таки, вот такой агорафобической, потому что создает уже определенную безопасную, уютную среду, а, конечно же, с фобиями все-таки нужно конфронтировать. И вот в этом напряжении как раз-таки симптом начинает актуализироваться, и он дает повод для и исследования, и работы, и все-таки оценки динамики. Поэтому это мои такие спонтанные размышления, но я думаю, вот скайп здесь может иметь под собой какую-то такую скрытую вот поддержку этой регрессии.
Ограничение.
Да, ограничение. У меня такой какой-то вот сейчас скорее взгляд на это.
Антон, я хотел бы вас спросить вот такой части проблемы, связанной с лечением панических расстройств, да не только панических расстройств, любых вообще состояний психического, такого психогенной природы, как самолечение. Самолечение, да, человек понимает, что у него его что-то беспокоит подобное, находит интуитивный способ в виде, например, алкоголя или транквилизаторов каких-то, и, собственно, уровень симптоматики снижается, да, уровень интенсивности переживаний, но проблема не решается. Что можно сделать вот с такими людьми, что можно им порекомендовать?
Ну, я думаю, что уже сейчас мы делаем важную вещь, такую психообразовывающую. Потому что, конечно же, это от невежества в большинстве своем. Люди просто пытаются привычными способами справиться с тем, что они не понимают просто, как мы говорили, да, они попадают в очень сложную историю. Это с ними случается, и они как-то, в общем, пытаются это преодолеть, и, как вы справедливо заметили, в большинстве своем это доступное средство в виде алкоголя, он все-таки хороший такой транквилизатор и, ну так скажем, доступный. Но, как вы понимаете, это грозит, естественно, зависимостями, состояние абстиненции, похмелья. Кстати, многие говорят, что у них панические атаки еще тяжелее вообще возникают. Поэтому, в общем, это палка о двух концах, как всегда. Транквилизатор – это, конечно, еще тоже отдельный разговор, что люди начинают действительно их находить или, в общем, покупать и принимать, и формируется зависимость. Я хочу сказать, что, в принципе, панические атаки, если они, собственно, скажем так, являются невротическим уровнем расстройств при условии таком и без каких-то сложных историй клинических, а в большинстве своем они таковыми и являются, в общем, невротическими расстройствами, то в целом это хороший прогноз. Достаточно хорошо эти пациенты откликаются на антидепрессанты, группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Эффект порой чудодейственный, буквально несколько недель. Они хорошо откликаются на психотерапию.
Которая, опять же, про селективных ингибиторов, я бы сказал, что не стоит, наверное, назначать самому себе.
Не стоит назначать ни в коем случае. Это, да, конечно, это специфическая же группа препаратов психотропные. Это, хотя, действительно, я вот сейчас даже в своей практике знаю, пациенты и депрессию себе пытаются лечить сами антидепрессантами, в общем. Чудят, конечно, что хотят, но, еще повторю, от невежества и слабого контроля в этом плане, вот за отпуском этих препаратов, конечно, это социальная проблема в том числе. Они хорошо, еще раз повторяю, откликаются на психотерапию эти симптомы. На мой взгляд, достаточно хороший прогноз обычно у этих пациентов. Но тут всегда надо быть аккуратным в плане психотерапевтической помощи, потому что, конечно, как я уже говорил, если симптом является проводником смысла, и, собственно, человек-то приходит с паническими атаками как с запросом, но на самом деле он что-то хочет понять про себя, да, то, конечно, быстро убирать симптом, ну, это идет вразрез, как бы, да, с психотерапевтической парадигмой. И здесь всегда сложный этический выбор для, и профессиональный выбор для самого терапевта. Я думаю, здесь надо руководствоваться субъективным страданием самого клиента, и б, объективно наблюдаемыми симптомами. Если, конечно, это панические атаки с высокой степенью частоты, к примеру, допустим, как я уже говорил, там, ежедневно или по несколько раз в день, с избегающими формами уже поведения, когда человек не может выйти там, из дома, он, там, не знаю, его карьера, его личная жизнь, в общем, страдают, и ну, объективно он не может функционировать вот так в повседневном формате, то я думаю, конечно, здесь на старте терапии, психотерапии важно назначить препараты, объяснив, собственно, да, что это часть работы. Потому что, конечно, вот таким самато-центрированным людям, которые цепляются за серотониновые концепции, как за ведущую, единственную, то, конечно, антидепрессант – это как ключ к замку, и больше им ничего не надо. Ну, может быть, и слава богу, действительно, не всем нужен смысл, и поэтому мы тоже не можем настаивать, собственно, да, на этом. Ну, по крайней мере, доносить это можно, в общем, что...
Предложить,
конечно, потому что давай все-таки подумаем, почему это возникло. Да, мы уберем симптомы, это прекрасная идея, я за это. Но почему бы не исследовать, что случилось, почему и как это произошло? Ну, чтобы, во-первых, понять, во-вторых, все-таки про профилактику, я считаю, потому что, ну, я думаю, что как раз-таки психотерапия даст более устойчивый, надежный.
Ну, и какой-то, возможно, новый уровень функционирования, на уровень качества жизни.
Конечно, потому что
уйдет, и жизнь-то поменяется.
Да?
Жизнь уже не будет такой, как до симптомов.
Да. Мы формируем то, что называем опору именно, надежную опору с помощью психотерапии. Опору, состоящую из смысла, из понимания вообще того, кто ты есть вообще, да, из способности рефлексировать не только свои телесные проявления, но и чувства, мысли, да, то есть интегрировать это в какой-то совершенно другой уровень жизни, качество жизни. Я думаю, что за это стоит как-то нам, в общем, это транслировать пациентам и клиентам, ну и, собственно, я думаю, что это гораздо более, ну, такой цивилизованный и гуманный способ, чем просто убирание симптомов с помощью препаратов.
Антон, ну что ж, я благодарю вас за то, что вы приехали к нам сюда, в Петербург.
Спасибо.
Участвовали в записи этой передачи про панические атаки. Я надеюсь, что она окажется важной для той части наших зрителей, которые являются потенциальными клиентами, ну и для профессионалов тоже освежит понимание этой проблемы.
Спасибо. Спасибо и вам, что пригласили. Надеюсь, что как-то удалось это донести до зрителей. Я вам и зрителям желаю спокойствия в контексте панических атак и здоровья. До новых встреч в эфире. Приглашайте. Буду рад поддержать.
Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск про панические атаки. Увидимся в следующем выпуске. Всего вам доброго. Спасибо и до новых встреч.